Давайте еще помолимся Богу. Большая благодарность Тебе, Господи, за время, которое мы имеем. Я испытываю счастье, что мы можем рассуждать над такими истинами. И для кого-то они могут казаться не очень практичными, не очень жизненными. Но я благодарен Тебе, что Ты собрал такую группу людей, которые любят истину и хотят в ней расти и углубляться в нее. И поэтому можем даже таких вопросов и сложных, и, может, кажется, не очень близких жизней, можем разбирать, и это нас созидает. Большое Тебе спасибо за все, что мы имели в этот день. И, пожалуйста, благослови этот остаток времени, который у нас есть. Аминь. Я отвечу на несколько вопросов. Почему важна идея именно распятия на кресте? На каком основании свидетели Иеговы настаивают на том, что Христос был привязан ко кресту? Идея распятия на кресте, я так понимаю, наверное, речь немножко о другом идет. Свидетели Иеговы говорят, что Иисус не был распят на кресте, что Он был распят на столбе. Они про это могут живо спорить и обязательно вас, скорее всего, переспорят. Не спорьте с ними про это. Это абсолютно неважный вопрос для того, чтобы с ними разговаривать. Поговорите лучше с ними о том, как человек получает спасение, покажите им отрывки, которые говорят, что спасение по благодати дается. Они в это не верят. Хотя там про Христа говорят, про жертву Его, но они совсем неправильно это понимают. Ну и они пользуются определенными историческими сведениями, действительно распинали людей на столбах, ну как бы прибивали к столбам и таким образом убивали. Но это не выдерживает хорошего исторического исследования. Поэтому и Писание говорит, что он был распят, и в принципе исторические сведения говорят о том, как это происходило. Поэтому это очередная такая, одна из таких хитрых идей сатаны, которые у свидетелей Иеговы, они очень поизучают этот вопрос и потом приходят, смущают детей Божьих. Потому что мы обычно не сильно углубляемся в этот нюанс, а они как-то очень начнут это все как-то там доказывать, передоказывать, всякие такие нюансы разные. Я думаю, что это просто то, чем сатана пользуется для того, чтобы смущать. А, раз ты не прав в этом, то, может быть, ты и в этом не прав. Видишь, ты веришь просто, что тебе так сказали, значит, ты также и неправильно веришь во Христа, Он не Бог и тому подобное. А идея распятия на кресте, как вообще самого события, это центральная идея Библии. Без этого ничего нет. Без этого ветхозаветные оправдания не имеют основания, и новозаветние не имеют основания. Законом никто не спасается, нет никакой надежды. Христос, Он узаконил или Он как бы создал основание для пути спасения. Еще вопрос. Що означає «ми входимо в святе святих зараз»? Чи означає це можливість молитви у всякий час і на всякому місці? Якщо так, тоді як Бог дивиться на молитву невіруючих? Значит, действительно, то есть речь идет о чем? Что Бог в своей святости был отделен от людей. Поэтому в святое святых люди не могли, они не могли с Ним встретиться и быть с Ним. Потому что они не были оправданы. То есть их вина была покрыта, но фактически она не была еще нейтрализована. Христос еще не умер. Когда Христос умер, эта вина нейтрализована уже абсолютно справедливо и верно. А для нас сегодня мы уже живем в эпоху, когда мы уже на этом основании живем, и поэтому фактически уже нам, ну, эта вина нейтрализована, и нам защита на праведность Христа, это уже факт реальный для нас сегодня, не надежда на будущее, мы не просто как, знаете, мы имеем, помните, написано, что мы имеем Духа Святого как печать, это как залог еще написано в другом месте. То есть мы в небесах сейчас не живем в Божьем мире, но мы имеем залог, то есть как бы Бог нам нечто дал, вот как при покупке какой-то там квартиры, да, дается залог там 10%, 5 тысяч долларов. Если расторгается, и ты должен заплатить остальную часть. Если ты ее не заплатил, то залог остается тому, кому ты его отдал. Понятно, да? А если тот, который продает, отказался продавать, то он должен выплатить тебе там в два раза больше или как? Не 5 тысяч, а 10. То есть это что-то, вот как, что-то, какая-то гарантия определенная. Вот мы имеем Духа Святого как гарантию того, что мы будем с Богом на небесах. И в таком же смысле ветхозаветные верующие имели определенную гарантию на спасение. Но фактически это спасение они еще не имели в такой силе, в которой Христос его завоевал. Мы сегодня небеса не имеем, но имеем залог. В Ветхозаветне верующие не имели спасения такого. Мы сегодня имеем это спасение. То есть фактически Бог на нас смотрит, как на святых, как таких святых, как Иисус Христос. Нам засчитана Его праведность по благодати. И поэтому, когда Иисус умер, завеса в храме, завеса, которая отделяла святое святых, она разорвалась. И храм там, было землетрясение, был поколеблен. То есть этого служения уже не нужно, была принесена одна окончательная, или даже не окончательная, а единственная жертва, которая дает основание, чтобы нам грехи не засчитывались. И поэтому есть доступ к Богу. Тогда первосвященник через жертву приходил, и то, как бы, ну скажем, не совсем заслуженно, а Бог это его впускал, зная о будущей жертве. Сегодня же жертва совершена, завеса разорвана, мы имеем беспрепятственный доступ к Богу на основании жертвы Христа. Поэтому написано, что мы можем с дерзновением приходить к престолу благодати. Наш Бог сидит для нас не на престоле суда уже больше. Верующий человек на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, написано. Мы приходим к престолу благодати, где Бог по благодати видит меня святым. Мои грехи нейтрализованы, они не вызывают больше гнев Божий. И поэтому я могу к Нему приходить в любой момент с уверенностью. Дерзновение не дерзость, но дерзновение со смелостью. И эта смелость основывается не на моей праведности, но на праведности Христа. И это выражается в молитвах моих, в моем понимании, как Бог ко мне сегодня относится, в моем понимании и в моей вере, где я по отношению к Богу. Я где-то далеко, и мне нужно много-много исправить, прежде чем я к Нему приду. Или же я уже усыновлен, прощен, очищен, оправдан. И этот мой грех, который есть у меня, он на совести моей, и мне нужно это очищать для практических благословенных отношений с Господом, для практического освящения, но не для моего статуса. По статусу я Его сын, и я всегда могу прийти. Другими словами, такая иллюстрация, когда-то я слышал, идет шествие, царь с войны возвращается, стоят ряды солдат, которые сдерживают толпу, едет царь на колеснице. И вот один мальчик, всех сдерживают, да, то есть никто не имеет права туда даже шаг ступить, его могут убить за это. Мальчик какой-то пробирается, который там провинился перед своим отцом, например, что-то там сделал неправильно. Он пробирается сквозь солдат, его пропускают, он бежит, залазит на колесницу к папе, папа его обнимает, это царь его отец. И хотя этот сынок провинился, он говорит, па, я там сделал не то, но он все равно его сын. И если отец нормальный, он его не отринет. Вот так мы приходим. Даже со своим грехом мы должны ради отношений с отцом очищать свою совесть. Но мы имеем на основании, но по статусу мы его дети. И поэтому мы всегда можем в молитве приходить и осознавать, что он нас любит и так далее. На неверующих людей, как Бог дивиться, они для него не дети, они его враги, они безбожники, которые восстают против него, они Бога-ненавистники, коими все мы были. По природе чада гневы написано в Ефесянах. Гнев Божий горит против них за всякое нечестие. Но этот же гнев, его нет на нас, на спасенных, но этот же гнев пронзает Божья любовь и призыв на основании жертвы Христа к спасению. Всякий, кто воспримет, гнев будет удален и будут родственные, ну, отношения со своим отцом. Гнев не горит против нас, только грех ложится нам на совесть и мешает нам расти, мешает нашим беспрепятственным отношениям со Христом. И поэтому мы на основании благодати сегодня уверенно смотрим и уверенно молимся, но со страхом и трепетом проводим время странствования, потому что великая цена заплачена, и грех – это грех против этой великой цены крови Христа. И если мы истинно верующие люди, наша совесть будет нас мучить. Мы восстаем против святого, против самого любящего по отношению к нам. Мы предатели, мы подло поступаем, поэтому наша совесть будет нас мучить. И мы не будем расти из-за этого. И сатана будет на этом основании нас удручать и разбивать, и мы не будем расти духовно. И поэтому нам нужно избавляться от греха, нам нужно каяться, отворачиваться, просить прощения, идти за ним. Но мы просим прощения не потому, что этот грех опять нас ведет в ад, потому что он препятствует нашим отношениям. В Евангелии от Иоанна, в послании Иоанна об этом написано. Он говорит, что мы имеем ходатая перед Отцом. Он говорит, в первой главе говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправедности, неправды. А потом говорит, сие пишу, чтобы вы не согрешали. То есть я не пишу, чтобы, Бог прощает, грешите. Нет, я не к этому. Если вы во грехе живете, вы Бога не знаете. Там ниже написано, из чего мы узнаем, что мы дети Божьи. А он говорит, сие пишу, чтобы вы не согрешали, но если бы кто и согрешил, то мы должны помнить, мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника, который заплатил, нейтрализовал вину нашу, нейтрализовал гнев Божий, и поэтому мы можем уповать на Его адвокатское служение нам и можем бежать к Богу. Мы же часто не уповаем на это и ждем, когда наш грех, время пройдет, уже вроде неделю назад, уже как-то я неделю хорошо прожил, я на основании своей праведности пытаюсь уверенно приходить к Богу. И это иллюзия, это неправильно. Тема предизбрания сложная и в то же время важная тема. Возможно ли на наших занятиях исследовать те места Писания, которые говорят о предизбрании, исследуя оригинальные тексты Писания? Невозможно. У нас очень ограничено время. Я говорил, может быть, мы как-то сделаем отдельный курс на эту тему. Там, со временем. Сейчас мы, в общем, ознакомились.